Аудиокнига, издательство «Синдбад». Ханна Кент. «Темная вода». Перевод с английского Елены Осеневой. Читает Светлана Кузнецова. Моей сестре Брайоне. Жила-была старуха, жила она в лесах. Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле. Жила она в лесах, что возле речки Сайле. И был у ней младенчик, вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле, трехмесячный младенчик в лесах у речки Сайле. И был у ней острый ножик, вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле, острый, как бритва, ножик в лесах у речки Сайле. Вонзила нож старуха, вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле, младенчику прямо в сердце в лесах у речки Сайле. В дверь трижды постучали, вейли-вейли-вейли, вейли-вейли-вайли, в дверь трижды постучали, в лесах у речки Сайле. Убила ты младенца, вейли-вейли-вейли, вейли-вейли-вайли. Свершила ты злодейство, теперь готовься к казни. Петлей сдавили горло, вейли-вейли-вейли, вейли-вейли-вайли. Повесили старуху в лесах у речки Сайле. Старинная ирландская баллада о злодействе. 1600 год. Когда все уже сказано и совершено, то исконное наше неразумие, как знать, не целительнее ли будет иной разумной истины, ибо согретое теплом родных очагов и пламенем наших сердец, готово оно принять и диких пчел истины, добраились они, давая свой сладкий мед. Уильям Батлер Йейтс. Кельтские дали. Часть первая. Бедняков врачует смерть. 1825. Глава первая. Мать и мачеха. Первой мыслью Норы, когда ей принесли тело, было, что это не ее муж. Бесконечно долгий миг она глядела, как мужчины несут тяжелое тело Мартина на мокрых от пота плечах. От холода перехватывало дыхание. А она думала, что все это лишь злая шутка, подмена, грубая подделка, страшная своей похожестью. Рот Мартина и глаза его были открыты, но голова безжизненно свесилась на грудь. Кузнец и пахарь принесли ей что-то неодушевленное, что не было ее мужем. Это вовсе не он. Мартин окапывал канавами поля на склонах. Питер О'Коннор сказал, что видел, как он вдруг перестал копать, прижал руку к сердцу, как будто давая клятву, и повалился на рыхлую землю. Он не вскрикнул от боли, ушел без страха и не попрощавшись. Потрескавшиеся губы Питера дрожали, глаза были красными.
«Сочувствую тебе в твоем горе», — шепнул он.
И тут у Норы подкосились ноги, и она упала наземь, прямо в грязь и солому двора. Осознание ужасной правды сжало сердце. Сильные, покрытые шрамами от кузнечной работы руки Джона О'Донохью и его плечо приняли тяжесть Мартиного тела, чтобы Питер мог поднять Нору с грязной земли. Взгляды обоих мужчин были темны от горя, и когда Нора, открыв рот, задохнулась невыкрикнутым воплем, они склонили головы, словно все-таки его услышали. Разжав стиснутые кулаки Норы, Питер стряхнул с ее ладоней остатки птичьего корма и шуганул с порога клохчущих кур. Обняв Нору за плечи, он повел ее обратно в хижину и усадил возле очага, рядом с которым в постели, устроенной на широкой лавке со спинкою, спал ее внук Михел. Когда они вошли, мальчик заворочился. Щеки его раскраснелись от жара торфяного пламени, и в быстром взгляде, каким Питер окинул Михела, Нора заметила любопытство. Вслед за ними вошел и Джон. Тяжелая ноша, которую он нес теперь один, заставляла его крепко стискивать челюсти. Грязь с его башмаков пачкала глинобитный пол. Крякнув, он скинул тело Мартина на постель в спальной выгородке. Из соломенного тюфяка В воздух поднялась пыль. Четкими размеренными движениями кузнец осенил себя крестом и пробормотал, что жена его, Аня, скоро будет, и что нового священника известили. Нора почувствовала, как ей сжало горло. Она поднялась, чтобы пройти туда, где лежал Мартин, но Питер удержал ее, взяв за кисть.
«Его перво-наперво обмыть надо», — мягко сказал он.
Джон с беспокойством взглянул на мальчика, но ничего не сказал и молча вышел, прикрыв за собой створку входной двери. В доме стало темнее. «Говоришь, ты видел, как он упал? Собственными глазами видел?» Голос Норы был слабым и доносился словно издалека. Она стиснула руку Питера, сжала ее до боли в пальцах.
«Да, видел», — негромко сказал он, не сводя глаз с Михела. «Я заметил его в поле, помахал ему, и как он упал, тоже видел».
«Без канав-то как же? Он вчера объяснял, зачем так нужно, чтобы дождь...» Нора почувствовала, как смерть мужа наползает, накрывает собой ее всю, заставляя дрожать всем телом. Питер набросил ей на плечи куртку, и по знакомому запаху горелой мати-мачехи она поняла, что это куртка Мартина. Видно, и куртку принесли вместе с телом. «Надо будет кого другого попросить работу доделать», — вздохнула она, тря щекой о ворс куртки.
«Не думай сейчас об этом, Нора.
И крышей заняться тоже, весна на носу, латать надо.
Мы все позаботимся об этом, не волнуйся».
«И Михел, мальчик...» Охваченная тревогой, она взглянула на мальчика. В отблесках пламени волосы его казались медно-рыжими. Слава богу, спит. Когда он спал, уродство было не так заметно. Скрюченные ноги расслаблялись, а о немоте его никто бы не догадался. Мартин всегда говорил, что во сне Михел особенно похож на их дочь.
«Вот сейчас он словно бы и не болен вовсе», — сказал он однажды. «И видно, каким он станет, когда уйдет эта хворь, когда мы его вылечим». «Может, позвать к тебе кого, Нора?» — спросил Питер. Лицо его исказилось гримасой сочувствия.
«Михел, не хочу, чтобы он был здесь», — голос ее звучал хрипло. «Отнеси его к Пего Шеи».
Питер смутился. «Ты не хочешь, чтобы он оставался с тобой?
Убери его отсюда».
«Негоже оставлять тебя одну, Нора.
Пусть хоть Аня придет. Не желаю, чтобы все здесь глазели на него». Склонившись к мальчику, Нора подхватила его подмышки и подняла в воздух под самым носом Питера. Михел сморщился, заморгал, разлепляя слипшиеся веки. «Возьми, отнеси его к Пэк, пока не заявился никто». Михел завопил, пытаясь высвободиться из рук Норы. Его ноги дрожали. Кожа на них была в болячках, словно лопалась на костлявом тельце. Питер поморщился.
«Это ведь дочери вашей, да? Упокой, Господь, ее душу».
«Забери его, Питер. Пожалуйста». Он задержал на ней взгляд, долгий и печальный.
«Да народу-то в такой день и дела до него не будет. Все о тебе только и думать станут.
Они будут глазеть на него и шушукаться, я знаю».
Михел, запрокинув голову, поднял крик, сжимая руки в кулаки. «Что это с ним?»
«Бога ради, Питер, унеси его!» Голос изменил Норе. «Убери его от меня!»
Кивнув, Питер взял ребенка себе на колени. На мальчике было шерстяное девчачье платье, слишком длинное для него, и Питер неуклюже укутал ноги мальчика выношенной материей, стараясь прикрыть и пальцы. «На дворе холод», — пояснил он. «У тебя платка, какого для него не найдется?» Дрожащими руками Нора сняла с себя свой платок и отдала его Питеру. Он встал, прижимая к груди закутанного хнычущего ребенка. «Мне жаль тебя, Нора. Очень жаль». Питер ушел, оставив дверь распахнутой настежь. Нора подождала, пока плач Михела не затих вдали, и удостоверилась, что Питер вышел на дорогу. Тогда она поднялась с низкой скамеечки и прошла в спальную выгородку, кутаясь в куртку Мартина.
«Раны твои, Господь Всемилостивый!» Ее муж лежал на их супружеском ложе, вытянув руки вдоль тела и прижав к бокам мозолистые, испачканные травой и землей ладони. Глаза его были полуоткрыты, и белки их жемчужно мерцали на свету, падавшем из открытой двери. Неподвижность Мартина и мертвая тишина вокруг —